Прошлый урок привели пример зависимости эмоций от разума. Ребенок эмоционально не обуздан, его желание не терпит никаких возражений, проявляется крайне эмоционально, бурно, несмотря на то, что сами по себе эмоции, они во взрослом сильнее, как мы знаем из внутренней Торы. Они созревают по мере взросления и даже по мере старения. Почему это так? Да, ну и взрослый, с другой стороны, вот он более управляем, более человекообразен, скажем, по той причине, что разум в нем приводит эмоции к битулю в двух направлениях, о которых мы говорили на позапрошлом уроке. И он способен принимать, скажем, противоположное мнение, потому что разум способен подчинять, объединять противоположности, приводя к битулю, обеспечивать возможность сосуществования противоположностей. И дальше мы стали развивать эту линию взаимоотношений между разумом и эмоциями, зависимости битуля эмоций от разума, вообще идеи битуля от разума, на примере того, что обладатель настоящего интеллекта высокого, он в обязательном порядке обладает битулем. В каком-то плане высокомерие является указателем на глупость. Как сказано, высокомерный дурак. Дальше мы некоторые детали в этой идее просмотрели. И продолжаем. После скобок на странице Шин Самых Зайн. Десятая строчка снизу. Вернее, не после скобок, а после вот, кусочка фразы, которая следует за скобками. Строчка заканчивается словом «веабитуль». Там в начале ее скобка, в конце «веабитуль». И прямо со слова «веабитуль» мы и продолжаем. То есть, заключительная идея предыдущего урока, который и заканчивается этим хвостиком за скобочками, подлинный хохм находится в битуле, то есть лишен распространения. Собственного распространения, распространения, скажем, эмоций, в форме Ешуса. «Веа битуль шебесехал гу асибо маши яскер ве исхакин бехол инен бекаме и фаним шойним». И битуль, который свойственен разуму, он становится причиной тому, что человек, по-настоящему интеллектуально одаренный, он способен постигать одну и ту же вещь разными способами. Бекама и фаним шуим, разнообразными способами, беэцем гаиньен, понимая саму суть предмета, веейш лихулам моким бесихлей, и каждому пониманию находится место в его разуме, авши гэмэ фахим зэмэ зэ хулю, несмотря на то, что разные способы постижения, они могут приводить его к разным выводам, иногда к противоположным выводам. Иногда его рассуждения, они могут его самого, даже вне спора с другим человеком, приводить к выводам, к выводам настолько разнообразным, что они будут даже противоположны. «Мой же косуб мог и маха», как объясняется в другом месте. «Век мой хэн бихол инен шияскер бисихлей». И подобно этому, в каждом предмете, который он постигает своим разумом. «Шаадовар гу тейв». Гины эмоции бой машевицад мат ма эйнитей. В каждой вещи, которую он постигает разумом, он обнаруживает и хорошие стороны, и плохие. Везе аникра гадлус виисраху. То есть, ну, и ему одно не мешает другому. То есть, он, ну, если возвращаться к примеру с ребенком, то ребенок, увидев нечто хорошее в предмете, он склонен этот предмет уже, значит, дальше идеализировать, вплоть до обожествления, не дай бог. И наоборот, если ребенок видит в чем-то, скажем, в каком-то человеке что-то плохое, или в каком-то событии, он видит вот только страх и ужас, то ничего хорошего он в этом предмете обнаружить уже не может, потому что в его разум не помещается то, что предмет может быть, что мир не черно-белый, и даже не красно-зеленый, а он, есть градации определенные. Разум взрослого, то есть человека, в данном случае мы имеем в виду человека продвинутого или интеллектуально, способен вместить в себя противоположности также в том ключе, что вот, если какой-то предмет плох, то это не мешает тому, что у него есть и свои хорошие стороны. То, что предмет хорош, не мешает тому, что у него есть и какие-то изъяны и недостатки. «Везеу аникра гадлус вейсрахус асехал». И это называется гадлус, мы уже встречались с вами с понятием гадлус амойхин и катнус амойхин выше, в этом же Гемшике, но уже очень давно. Это называется величием и широтой разума. «Маша асехал михаев бейнин нехот бешне афахим». То есть, что это за качество разума? Это способность разума в одной идее усматривать две противоположности. «Вейшлишнее моким бесихлей хулю», таким образом, что они друг друга не мешают. То есть, они вот умещаются в голове одновременно и не вытесняют одно другое. Примиряются, сосуществуют, как мы сказали выше, уживаются одно с другим. «Шезе удавка бецмитсада битлша бесихл хулю». Вот это качество, такая способность, она обязана своим существованием именно аспекту битуля, именно тому, что разуму свойственен битуль. Дальше опять начинается скобка, и опять немаленькая. «Дели есть деклея амэхин, ген пхинас битуль», потому что, поскольку сосуды разума представляют собой, им свойственен битуль, наверное. Вот здесь он говорит «ген пхинас битуль». «Вегедра ешус». Они находятся в битуле, но не в им, они обуславливают собой, наверное, функционирование в режиме битуля. И отсутствие ешуса. «Демишум зэгэн кейлим эласэхэл». Именно по этой причине они становятся сосудами, способными вместить разум, который, имеется в виду, любит такое положение вещей, когда битуля много, а ешуса мало. «Демиши гу гею миснасы эйны клибе эмэслы ойрасэхэл». Потому что тот человек, который, как мы сказали с вами, цитировали с вами выше, высокомерен и вознесен, он не является сосудом для света, он не является вместилищем, на самом деле, для света разума. Вот это наше в прошлый раз рассуждение на тему того, что если человек, постигая что-то, приходит в результате к высокомерию, то значит это постижение какое-то у него неправильное. Постижение не может приводить к высокомерию, хотя бы по той причине, как мы сказали здесь, высокомерный человек вообще не является сосудом для разума. Чем более он высокомерен, тем в меньшей степени разум готов в нем раскрываться, тем в меньшей степени он способен вмещать в себя разум. Имеется в виду божественный разум, оговоримся сразу тоже. На прошлом уроке эта тема была затронута, наверняка она всплывет дальше. Ну вот, чтобы это держать в голове. «Ваклил ой рассехал гуа битуль давка». И сосуд для света разума представляет собой именно битуль. «Век мой лойтим тимцо бегасуса руах, увмиша лойтим оцо бегасуса руах, увмиша мархив либо хулю». Как сказано, не найдется она, если я правильно помню Тора, среди высокомерных духом и среди тех, кто широк сердцем, ну, тоже под широтой сердца подразумевается не щедрость, как не хотелось бы это предположить, а вот такая вот заносчивость и внутренняя высокомерие и грубость. «Велахэна битлша бэсэхэл гуаэйсэ исрахвуса кэли». И по этой причине, то есть, еще раз, сначала этих скобок, сосуды, сами инструменты разума, понятно, что разум – это функция божественной души. Она, как и все другие функции, ну, не все, за исключением Макифин, да, одеваются в какие-то инструменты человеческого тела. Ну, разум, мы знаем с вами, что он одевается в основном в мозг. И использует его как инструмент. Вот в этом самом мозгу есть инструментарий, который служит вместилищем для всех аспектов разума, какие только есть. Там хохма, бина и даас, значит, есть три вместилища, одно для хохмы, другое для бины, третье для дааса. Какие-то еще частные подразделения тоже, значит, они подразумевают наличие вместилищ для себя. Так вот, этот комплекс сосудов, который вмещает в себя вот эту вот перчатку, в которую вдевается, как рука, вдевается разум души, она сама своей формой, она обуславливает, она подразумевает наличие битуля и отсутствие ешуса. Поэтому, если эта перчатка, она ешусная, она заполнена ешусом, то разум туда не влезает, короче говоря. Разум туда не вставляется. И поэтому, «Велахэн абитуль шебесэхл уэйсэ исрахвуза кели». И битуль разума, разума как функции, да, приводит к расширению сосуда. Ли есть нойсешней афахим. Таким образом, что этот сосуд начинает вмещать две противоположности. То есть битульность, ну вот, насколько это можно понять, по-моему, это понятно. Насколько это пока у меня в голову укладывается, ну, скобка закончилась. В Лиге Шаамидес Нойлдим Минасехал, то есть, еще раз, вывод, который последний вывод, который мы сделали до скобок. Показателем величия разума и нормального его функционирования является то, что разум допускает две противоположных версии. Или допускает два противоположных вывода. Или допускает наличие в одном и том же предмете, исследуемом, как плохих качеств, так и хороших одновременно, и ему не надо, чтобы назвать предмет хорошим, не надо исключать плохое. Назвать предмет плохим, не надо исключать хорошее. Он, разум, вмещает в себя обе вещи одновременно, обе противоположных вещи одновременно. Это показатель взрослого, большого, широкого разума. Если я правильно понимаю, скобки были предназначены для того, чтобы мы поняли, что это является предрасположенность к этому, задают даже сосуды, в которые разум одевается, и сам разум по себе, расширяя своим битулем сосуды, приобретает возможность объединять в себе своим постижением противоположности. Велия шаамидес нолдим минасехал, и поскольку эмоции порождаются разумом, в том смысле, в котором мы проговаривали выше. Глаза Исамида, Зангамкин, Лойби, Вхина, Съешус, Виеспаштус, Бейойсер. Эмоции, они приобретают характер вот такой же, не ешусный, не нацеленный на полное заполнение собой всего окружающего пространства. То, что здесь Рэбе выражается словосочетанием «испаштус бейейсер», то есть такого крайнего распространения. Если я хесед, то я заполоню все кругом вообще и не оставлю места ни для чего другого. Так вот, эмоции, которые облагорожены разумом, которые находятся под влиянием разума, с его разума битулем, они ведут себя по-другому. То есть, несмотря на то, что когда они только-только породились из разума, они могут стремиться к вот такому вот распространению, могут находиться, вернее, здесь Рэбе говорит, находиться в крайнем распространении беиспаштус бейсер. Как мы это видим по эмоциям животной души. То есть мы наблюдаем зачастую в самих себе, что несмотря на то, что возбуждение качеств, эмоций животной души тоже происходит на основе разума, веканал беамидостивием. И как мы выше объяснили, это обсуждая природные качества человека, природные эмоции человека, заложенные в него, как бы инстинктивные, да. Микол Моки, Малпи, Арой, и там мы объяснили, что природные-то они природные, и вроде как они сразу от разума не очень зависят, но на самом деле они все равно возбуждаются и раскрываются. И форма их раскрытия, она обуславливается исключительно разумом и с точки зрения знания о предмете, и с точки зрения углубления в его качество. Человек пугается или любит, вот сообразно разуму, также на уровне этих эмоций. Микол Моки, Малпи, Арыв, Испайлус, Амиды, Сахарках, Генби, Юйсер, Миасехл, Мамихайван. Несмотря на это, мы видим, что в качестве животной души, например, зачастую их возбуждение, оно превосходит собой то, к чему обязывает разум. Это мы сейчас, это закончилась скобка, мы проговорили обратную как бы мысль. То есть, Рэбе говорит, мысль, высказанная выше, это еще прошлый урок, разум, он делает так, чтобы эмоции немножечко подсократились, чтобы они немножечко ослабли, он их ослабляет. Ослабляет не в негативном плане, а ослабляет их в позитивном плане, делая их управляемыми и способными на взаимодействие друг с другом, на взаимовключение, способными к тому, чтобы уживаться вместе, как две противоположности, которые уживаются в зрелом разуме. И что к этому приводит конкретно? То есть, каким образом, чем разум их ослабляет и дает возможность им уживаться друг с другом? Тем, что в нем самом заложен битуль, который он транслирует в эмоции, и тогда эмоции становятся уже не эмоциями животным, а такими неуправляемыми, ужасными, которые либо одно, либо другое, несовмещаемыми друг с другом и так далее, а становятся человеческими эмоциями, которые гармонично объединяясь друг с другом, становится инструментом, благодаря которому человек обладает жизненностью и энергией для того, чтобы вершить добро, там, противостоять злу и так далее. Так вот, сейчас мы высказали такую, проговариваем такой тонкий момент. При этом, когда эмоции только породились из разума, они могут находиться вот в таком вот животном таком распространении, как мы выше попытались привести это, метафорически описать это терминами из, там, не знаю, из электротехники, что они выкручены до предела. То есть они вот на своем максимуме присутствуют, стремясь захватить все на свете, из паштус бейойсер у них происходит. И, как мы это видим, в скобках Рэбе привел пример с животными мидейс. То есть животные мидейс мы как раз на прошлом и, по-моему, даже на позапрошлом уроке обсуждали с вами то, как природные качества души человека, они тоже управляются разумом в конечном итоге. Ну, сейчас повторяли чуть-чуть. Так вот, несмотря на то, что эти качества тоже управляются разумом, тоже обуславливается разумом их появление и обуславливается разумом их качество. Если я о чем-то не знаю, то я не буду это любить. Если я не вдумываюсь, не постигаю, не осмысляю никак, не сосредотачиваю внимание на высоком качестве данного события там, или предмета, то я его сильно хотеть не буду, сильно любить не буду. Но даже в этом случае мы видим, что животные эмоции их немножечко заносят на поворотах. Ну, я не знаю, мало, наверное, людей, которые никогда этого не испытывали на себе. Различного рода вожделения они человеку, ну вот просто, как говорят, сносят ему башню. То есть, да, они породились, конечно, благодаря знанию о приятности и вожделенности какого-то элемента этого мира. Ну, но потом, да, и развивались, они раскрутились, как бы, зажглись под влиянием какого-то знания нашего и там вдумывания, скажем, сосредоточения, концентрации, осознание того, насколько приятен тот или иной там, процесс или тот или иной предмет. Но потом эмоции пускаются в разнос, вот выкручиваются на максимум, их уже не остановить, то есть они, наоборот, лишают человека способности соображать. Почему? Потому что только породившись из разума и не будучи еще им отдрессированными, как бы, они вот норовят высунуться на уровень, выкрутиться на максимум, тянутся к этому состоянию из паштус бейойсер. У микол моким ген бевхина с гедра из паштус в гедра ешус. Но тем не менее, поскольку они порождают, это все равно не эмоции голые, как они были, это все равно уже не эмоции мира тою, которые были вот в этом и было их качество, что они все были выкручены на максимум. Они все находились в том, существовали в том режиме, который не подразумевает никакого взаимодействия ни с чем вообще, кроме самого себя. Так вот, эмоции, даже эмоции нашей животной души, поскольку они, ну, как минимум, проходят через разум, помните наш разговор насчет того, является ли разум действительно порождающим началом, или он всего лишь транслятор такой для эмоций. Даже если принять идею, что они проходят через разум всего лишь, но проходя через разум, в контексте нашего разговора все-таки порождаясь разумом, они уже облагорожены, они уже не те эмоции мира тою. Они все-таки ну вот, не находятся в полном таком распространении из паштус бейойсер, который захватывает всю Вселенную, подобные инопланетянам, значит, и все, не дает места же ничему живому. То есть они все-таки в каком-то, теперь по тексту, гедер из паштус в гедер аеш, они все-таки обладают каким-то хотя бы, гедер это недостаток, да, отсутствие, убирание. То есть их из паштус немножечко прибран, и их ешус, тоже не максимален. Везеу мицада битл шелахемела мойхн. И это обуславливается их подчиненности аспекту мойхин, разуму. Век мойхен маша амида гибе эйфен казе шеннойсен эсмоким ла амида афахиз. И также, это вот мы прорабатываем теперь на этом уровне два момента. Ослабление мидейс и их возможность их конгломерации, возможность их интеграции, там, взаимоотношений между ними, сочетаний их друг с другом, в том числе вроде бы противоположных мидейс, вроде хесед и гвура. Вот вслед за разумом, который способен объединить в себе два качества, то есть, ну, ужиться и вот так вот существовать, как-то жить дальше, приняв то, что, там, скажем, объект любви, он не идеален и обладает недостатками, там, которые заслуживают неприязни, но не делают предмет любви нелюбимым, скажем. Так вот, и подобная этому эмоция живет таким образом, что она дает место другой эмоции, «моким ла мидал афахис», противоположные эмоции, «веишкину яхад», и они способны ужиться вместе, здесь вот слово «ужиться» именно в такой натуральной форме, а слово «лишкон», «веишкину яхад», «зеурак мицата ахноева битлы шабамиды саламойхин». Это все происходит именно, вернее, Рэбе даже говорит «только со стороны смирения и битуля, которыми мидейс обладают к аспекту мойхин». Уже не первый раз, кстати, Рэбе употребляет этот оборот, что этот момент в мидейс, он только от их подчиненности мойхин. Ну, я бы сказал, честно говоря, может быть, это и не нужно, собственно, здесь, ну, просто пару слов. Я бы сказал, наверное, что Рэбе здесь отсылает нас к тому, что мидейс, собственно, они в себе несут некое наследование качеств мира тойу, мидейс мира тойу, в которых, собственно, и произошло разбитие сосудов. Выше мы с вами, помните, тоже неоднократно отмечали за последнее время, что разбитие сосудов произошло не в области мойхин, а в области мидейс. И я еще обратил внимание, что, скажем, в Майморе нашего Рэбе, когда он эту идею упоминает, он обычно говорит «в основном». Разбитие произошло в основном в области мидейс, а здесь Рэбе категорически говорит, что оно произошло именно в области мидейс, но не в области мойхин. И поэтому из мойхин исходит возможность починить эти сосуды разбитые. Поэтому бы хохма из бриру, поэтому хохма и перебирается, аспект ма, ма это хохма, там коях ма и так далее, все наши рассуждения здесь. Так вот, мидейс, почему Рэбе настаивает на том, что в них битульность, в них вот эта вот способность все-таки, ну, опомниться, как бы, занять присущее, занять сообразное реальности место во Вселенной, как человек, если он считает, что он пуп Земли, то, в общем, он в первую очередь, это может приводить к разным последствиям, но в первую очередь является показателем того, что у него с головой не все в порядке, по всей видимости. То есть, когда человек всерьез считает себя вот тем, вокруг чего все должно крутиться, некий человек, скажем, я сейчас говорю не о представлении еврея о себе, в рамках которого он должен говорить «ради меня сотворен мир». У этого есть тоже свое место. Я имею в виду вполне себе бытовую ситуацию. Человек попал в некое общество, и вместо того, чтобы попытаться занять в нем, ну, вот какое-то место, сообразное его способностям, статусу, там, не знаю, чего-то, чему-то еще, там, обязанностям, он считает, что он, я тут главный, и все должны слушать только меня, то это в первую очередь вызывает у окружающих, ну, впечатление, ну, раздражает окружающих, во-первых, во-вторых, ну, наверное, такой человек, он, у него с головой все-таки не очень хорошо, он претендует на то, что ему никак ниоткуда не причитается, что совершенно не соответствует его реальному положению, скажем, в обществе, скажем, вот в этой группе людей. А почему он хочет распространиться, вот как эта эмоция, распространиться целиком на все это общество, так, чтобы все ему было подчинено, и кроме его интересов вообще ни у кого никаких других интересов не было бы. Потому что вот его разум, он недостаточно ясно оценивает его реальное положение, не очень дружит с реальностью. Вот примерно так же с эмоциями. То есть эмоции мира тойгу, их позиция как бы заключалась в том, что только я и ничего кроме меня. То есть все я, все должно быть мной. Я должна занять, от лица эмоций я говорю, должна занять вот все мироздание целиком. И такой взгляд на мироздание, на свои взаимоотношения с мирозданием, очевидно, нездоровый. И вот эмоции в нас, они в себе заключают какой-то вот такой корешок, который оттуда тянется. То есть они что-то наследуют от тех эмоций, и их нацеленность на самом деле по их существу, насколько я понимаю, именно вот в таком направлении они двигаются. То есть им бы хотелось все оккупировать. Но при этом их битуль по отношению к разуму не дает им возможность, порождаясь уже из разума, занять такую позицию. Они уже, породившись из разума, они испытывают на себе его влияние. И благодаря ему, и как Рэбе здесь подчеркивает, только благодаря ему, они сохраняют иерархию, подчиняются иерархии, что ли. То есть они занимают то место, которое сообразно их роли, их значению, занимают позицию, действуя в рамках которой они эффективны на самом деле. Вот что интересно. Так вот, возвращаясь к основной теме, как бы то ни было, значит, почему Мидос приобретают характер такой человекообразный, именно по причине Лахен Амидас Ген Кефи Ойфен Амойхин. Рак Мицад Ахноева Обитель Шиба Мидас Эла Мойхин. Только по причине смирения и битуры Мидас по отношению к Мойхин. И поэтому Мидас, они сообразуются в своей деятельности с Мойхин. Кефи Ойфен Амойхин. Они приобретают стиль своего действия, подобный Мойхин. И сам этот битуль в мидейс, он приобретается из сехл. Дегилуй ора сехл беамидо, зеуапуэль битуль амидо эла сехл хулю. Потому что именно раскрытие света разума в миде, раскрытие света разума в данной эмоции, она производит в этой самой эмоции битуль, подчиненность по отношению к сехл. За такой замкнутый круг, наверное, я не знаю, как это характеризовать. То есть, с одной стороны, Мидейс находится в битуле, потому что они наследуют из-за воздействия, из подобия с разумом. С другой стороны, битуль, я так понимаю, исходный, ими приобретается за счет того, что разум в них светит. Надеюсь, что не очень глупость сказал. Не очень большую глупость сказал. «Везеу демиша анго эс...» «Везеу демиша анагосы бихол дрохов гу алпиа сехал». И это выражается в том, что тот человек, который ведет во всех своих путях согласно разуму, «шезеу инян гилы ойра сехал бихол довар». То есть, свет разума раскрывается в его жизни, во всем, что к нему имеет отношение, в каждой вещи, которую он делает. «А рейза поэля битуль беамидейс» – это производит воздействие, производит битуль, генерирует битуль в эмоциях, шелой юбифхинас ешус, таким образом, чтобы они не находились в аспекте ешус, не находились вот в такой выпеченности, ощущении собственной сверхценности. Бифхинас испаштус есейра в избыточном распространении, киим алписах лхуду, а именно находились в той мере распространения, которое обязывает разум. Кстати говоря, наверное, интересный момент, который надо говорить, ну, то есть он наверняка будет обсуждаться, я обсуждался в прошлом многократно, но тем не менее здесь надо, наверное, еще раз на нем остановиться. Дело в том, что вот все наши рассуждения относительно диких эмоций, которые до взаимоотношения с разумом, они были совершенно неуправляемы. И там, ну, на каком-то этапе, говоря, Седрович считал, что в целом их поведение вылилось в разбитие сосудов. Если говорить в нашей практической жизни, ну, все мы сталкивались, наверное, с ситуациями, когда наши эмоции нас доводили не до добра. То есть, ну, вот как бы отпустив эмоции в такой в свободный полет, мы приходили к каким-нибудь ужасным последствиям, ну, в разной степени ужасности, разумеется, последствиям этого события. То есть, такие вот необузданные животные эмоции – это плохо, получается, из данных рассуждений вроде. Разум их хотя бы немножко ослабляет. Вот это не означает, что там разум их хотя бы немножко ослабляет, а вообще-то хорошо бы их вообще убить на корню. Не об этом идет речь, разумеется. Не о том, чтобы исключить эмоции в принципе. Неэмоциональность – это недостоинство. Отсутствие эмоций, выключенность эмоций – это, разумеется, недостоинство. Более того, именно через эмоции мы с вами вершим добро и там противостоим злу. Вся наша жизнь, она построена в конечном итоге на эмоциях. И именно благодаря эмоциям, наверное, мы люди. В общем, именно благодаря эмоциям мы те, кого хочет видеть в нас Всевышний. Эмоции должны быть управляемы. Эмоции должны быть правильным инструментом, который мы смогли бы эффективно использовать в своей жизни. Точно так же, как разум, на самом деле. У эмоций есть своя очень значимая цель. И поэтому фокус не в том, чтобы убить эмоции или задавить эмоции, не дай бог, разумом. Не об этом идет речь, не о победе разума над эмоциями. В абсолютном смысле разум... поставил эмоции на колени и злобно убил. Речь идет о том, чтобы разум смог управлять эмоциями, эмоции стали бы такими, которым обязывает разум. То есть, сообразными разуму, адекватными разуму, да? Не выходящими из-под контроля разума, не приводящими, не приходящими сами и не приводящими человека к ситуации вот Иешуса. В этом заключается цель. «Ваадугма мизе юван лимайло» – и отсюда понятно, относительно верха. «Детикуна мидейс гуаль идея мойхин давка» – исправление мидейс, исправление эмоций происходит благодаря разуму. Здесь мы уже перешли к разговору вот, относительно верха. В смысле, возвращаемся к разговору о седере шталшу в целом, разбитые сосуды, которые относились к области эмоций, и вот их исправление происходит именно на основе разума. «Века еду ашебы тойгу гою амидес бифхина стойкев меейд» и, как известно, в тойгу эмоции находились, они были крайне сильны. «Дехол мида гойсу бифхина стойкев аэйр» – каждая мида, каждая эмоция находилась в аспекте, ну вот, максимально выкручена на максимум, как мы сказали. Ее свет был крайне силен, вейспаштус, и она находилась, во всяком случае, в устремлении, к стремлению к тому, чтобы оккупировать все, все занять, все место, которое возможно, велой носным моким клоламида афахис, и не давала никакого места противоположной меде. Шезеруя сибас ашвира Даваимлах Вайомас Хулю, что и явилось причиной разбития сосудов, которая описывается вот словами, касающимися значит, и харейских, и савских правителей, Ваимлах Вайомас, воцарствовался и умер. Века едуа, и, как известно, век мойхан гою битхилас из авуза эйлом ад матентейра, и подобное происходило в начале создание мира до дарования Торы. То есть здесь мы, если я правильно понимаю, Рэбе хочет отследить процессы, аналогичные в сотворении мироздания, вот полностью. То есть мы сказали с вами, получилась какая у нас картинка. Мидейс исходно, то есть мидейс сами по себе, вот они безумны, животные, совершенно неограничены. Как они порождаются разумом? Они уже облагорожены разумом чуть-чуть, но сразу после порождения разума они могут находиться все-таки в устремлении на такой вот, на испаштус, на полную оккупацию, вот на такую несовместимость с другими и так далее. Могут быть перекосы в их существовании. Потом они постепенно разумом дрессируются, подчиняются, облагораживаются там и так далее. И если я правильно понимаю, примерно то же самое то есть целиком во всех деталях, прочитывается на предмете творения. То есть, вот были мидес мира тойгу, они были настолько запредельно ешусны, настолько запредельно устремлены на полное распространение, которое никак не подразумевало вообще никакого существования, кроме каждой из них, что они пережили разбитие. То есть, произошла катастрофа, они не смогли в такой форме существовать, произошло разбитие, и для того, чтобы исправить положение, Всевышний как бы переработал конструкцию этого мира, пересоздал этот мир образом мира тикун, мира исправления. И дальше началась работа по исправлению, по поднятию к той ситуации, которую, ну, скажем, наш Ребе описывает как свята мира тойгу в сосудах мира тикун. То есть, ну, вот достижение, борьба за достижение ситуации, в которых достоинства обоих миров объединятся при исключении недостатков обоих миров. В мире тойгу были великие света, но малые сосуды, вот, недостаточные для того, чтобы вместить этот свет. В мире тикун сосуды в порядке, сосуды обладают способностью вмещать большой свет, но большого света нет. Вот теперь, значит, идет работа по изменению этого положения. Ремонт, а происходит это изменение положения за счет исправления ситуации с разбитыми сосудами мира тойгу. Так вот, если я правильно понимаю, опять же, ну, не хотелось бы ошибиться, но мне кажется, что здесь достаточно явно это. Ситуация мира тойгу, это мидейс, как они сами по себе, как они до вообще взаимодействия с разумом какого бы то ни было. Ситуация после сотворения мира тикун, до дарования Торы, это ситуация, ну, вот, такого начального порождения мидес уже в ситуации тикуна, в ситуации, когда все-таки есть какое-то взаимодействие между разумом и эмоциями, и эмоции воспринимают что-то от разума, они приобретают некоторый битур. И затем, после дарования Торы, создается ситуация, когда мидес в таком вот глобальном смысле, в космическом смысле, они могут быть полностью переработаны и прийти к своему идеальному состоянию, скажем. Так вот, нечто подобное было и в начале осуществления мира, продолжает Ребе, до дарования Торы. Шигоя ангога алпи амидес бельвад, когда мир управлялся как бы только на основе мидес, вегоя пхинас из паштуса амидес бьёйса ровли из калдус хулу, и распространение мидес было большим и без взаимовключения, «Век мой бээлэ фаришен гоя доршель иноиш, низойнен бэхазды акодж бурху» – примеры тому. Это, наверное, я так понимаю, что это отражение того, что мы сказали выше. Как только мидес порождаются из мойхин, все-таки возможно их, возможен их сильный испаштус и так далее, как, например, несмотря на то, что качества животной души, они связаны с разумом и действуют на основе разума, обуславливает их разум в какой-то степени, тем не менее, они норовят выйти за пределы адекватности тому, как разум их мотивирует, скажем так, как разум их запускает. Они запускаются более сильно, чем разум их, чем есть повод на то, на уровне разума. Примеры в творении. В первом тысячелетии Гоя Доршали Ноиш было поколение Эноша, появилось идолопоклонство. Мироздание, в принципе, ну вот тем самым утратило смысл в каком-то, в какой-то мере. То есть, ну, если мир, Всевышний создавал мир не для того, чтобы в нем поклонялись идолам. За счет чего кормилось это поколение, почему Всевышний продолжал осуществлять мир. А низойнен бехазды акодж бургу. Мудрецы наши сообщают, что в этот период времени мироздание кормилось, дословно, низойнен, по хеседу святого благословенного, по доброте Всевышнего. Шихоя пхинас хесед бейойса. То есть, ну, в определенном смысле, зашкалил божественный хесед. То есть, божественный хесед, он поборол вообще все на свете, несмотря на то, что люди занимались практиками, которые совершенно противопоставлены тому, что хочется Всевышнему, хесед, он как бы немножко зашкалил и обусловил то, что мир уцелел. позитивная, кстати говоря, вещь, по всей видимости. Вавши гою эйвде авейда зор, несмотря на то, что они, что люди поклонялись идолам, микол моким, нимших лахем ойр вэхаюс хулю, им все равно привлекался свет и жизненность и так далее. Мишум декама и авшалифонов хулю, деберибуя хесет ехойлем акол ликабль хулю. Потому что вот эту вот цитату я, к сожалению, не знаю, не смогу сказать, о чем она, то есть в каком контексте ее надо понимать. Ну, вторая половина понятна, что поскольку хеседа было настолько много, то приемлемыми оказывались даже такие вещи, вот как авойдозоры и так далее. Ну, то есть, ну, что значит приемлемыми? Во всяком случае, мир из-за этого не уничтожался. И даже частные лица, они не терпели каких-то ужасных, значит, ужасных мук и так далее. «Овелев ашейни гоя пхина загвура ливад». Ну, понятно, что 6 тысячелетий. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что 7 тысячелетий соответствует 6 медот и малхус. Как они соответствуют дням недели. Первое тысячелетие соответствует хесед, второе тысячелетие соответствует гвуре. Ну, тут, в общем, понятно, что можно предположить, что во втором тысячелетии властвовала гвура в той же мере, запредельной, зашкаливающей. Вот второе тысячелетие, аспект гвуры. Только аспект гвуры. Выхоя пхина стойкев один. И властвовало качество суда, вот, нераздельно, как бы. «Векмой бэмабуль шихоя дин гомур худу». Например, во втором тысячелетии случился потоп. Ну, вот такое проявление чрезвычайной, ну, в общем, жестокости, да? Чрезвычайной, во всяком случае, жесткости. Может быть, заслуженной. Но до этого в поколении Еноша люди творили вообще не весь что. И не сказать, в общем-то, что они делали какие-то вещи, который можно было бы оправдать в большей мере, чем то, что творили люди в поколении потопа. Тем не менее, вот в поколении потопа именно сыграла эта гвура, и, ну, там много чего люди натворили. То есть нельзя сказать, что это был такой уж прям неадекватный ответ совсем. Но, тем не менее, вот так вот уничтожить все мироздание с остановкой временной светил там, сезонов года, это сильно. Почему так происходило? Потому что на том уровне, вот в этом начале творения, повторюсь, хоть творение и происходило, уже обуславливалось закономерностями и регламентом, присущему миру тикун, то есть мироздание подразумевало взаимодействие между разумом и эмоциями. Тем не менее, разум еще не находился в таком раскрытии. «Векмойши косу безуэр хэлэкалев», да, в самом деле, там амуд бейс, в таком-то месте в Зоар говорится, «ал посук авая ламабул Йошев, Йошев бил хайдойи хулу». Бог к потопу воссел, как бы. «Воссел один он». «Шилой гейр», объяснение, «шилой гейр пхинас шем авая, шезеу пхинас амойхин да авая бихохма хулу». То есть, не светил, честно говоря, не очень понимаю, как это следует из самого стиха, «Авайан мабл Йошев», это Дилем, да? Йошев Билхайдой сидел один, в смысле, сидел, ну, я не знаю, как это следует одно из другого, имеется в виду, что имя Авая, которое связано с аспектом Мойхин, Авая Бехохма, как говорится в Каболе, Авая, это аспект, связанный именно с Хохмой, он отсутствовал, не раскрывался в мироздании, и поэтому качество гвуры смогло возобладать до такой степени, имеется в виду, что вот случился потоп. «Ваахарках вайорах авая эсрэх анихоях шинайса амтокас аддинин алидей гилы амойхин». А что произошло дальше, имеется в виду по окончанию потопа, вот потоп закончился, Ноах с семьей там, животными вышли из ковчега и сразу принесли жертвоприношение. И тогда Всевышний обонял, как Тора нам говорит, рейах анихоях, благовонный запах этих жертвоприношений. Что это значит с точки зрения внутренней? То есть произошло услощение судов. Есть такой термин отдельный в Каболе, амтокас адинин, услощение судов, которое подразумевает услощение суды. Горькие, А доброта сладкая, в общем, ну, ассоциативно это вполне понятно. Так вот, услощение, и, кстати говоря, и то, и другое одинаково, одинаково невкусно, очевидно. Ну, то есть, когда совсем вещь категорически горькая, без каких бы то ни было там оттенков вкусовых, то это невозможно есть. Если что-то чистый сахар, тоже трудно. То есть, кому-то может, детям может и ничего, а взрослым как-то совсем не идет обычно. То есть, чтобы пища была вкусной, в ней должны сочетаться вкусы. Так вот, сочетание вкусов горечи и сладости – это объединение хесада и гвуры. Так вот, что произошло? Услощение судов, благодаря чему? Раскрытию мойхина, раскрытию аспекта разума. К мыши косвушон беззеир дафа айн амудалев, еву иншон мигдашмелых. И это подробно обсуждается в Зоар в том же самом месте чуть дальше. То есть, вот эта идея того, что потоп, ну, очевидно, что потоп, он был проявлением чистых эмоций, ну, в нашем случае чистой гвуры, в контексте наших рассуждений, чистой гвуры беспримесной, на которую разум, конечно, оказывал влияние, то есть это была гвура, уже порожденная разумом, это была гвура уже в каком-то смысле, ну вот, не такая, как в мире Тойу, но, тем не менее, это основательная такая гвура, которая в этот момент задавила все остальное. Но потом, когда Ноах вышел из ковчега, принес жертвоприношение, то эта гвура усластилась, то есть она стала как-то сосуществовать хотя бы немножко с чем-то другим. В ахарках бы матен тойра шигер пхина замойхин де хохма за тойра хохма содом худа. А вот дальше, когда произошло дарование Торы, когда стал светить разум хохмы Торы, хохмы человеческой, хохмы человека свыше, и вот, в общем, это хохма, хохмы, которая способна привести эмоции к человекообразной форме, тогда ситуация изменилась в корне. Продолжение следует.